Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в гостях подводные охотники из Краснодара Олег Горобцов и Игорь Лебедев. Тема нашей сегодняшней программы – подводная охота в лиманах Краснодарского края. У нас давно уже поступают вопросы от наших слушателей с просьбой рассказать о лиманах подробнее. Ходят легенды о том, что там стреляют крупную трофейную рыбу, различные истории о том, кому удалось подстрелить там гигантского сазана или сама, или амура. Эти легенды циркулируют в среде подводных охотников, особенно тех, кто никогда там не был, и подпитывают интерес. Кроме того, в связи с кризисом, в связи с тем, что люди стали меньше ездить за границу, возрос интерес к внутреннему туризму. Многие люди стали больше путешествовать по стране, открывать для себя новые интересные места. И в этом плане, безусловно, Краснодарский край и лиманы Краснодарского края также являются местом, куда люди хотят поехать. Сегодня мы попытаемся помочь тем, кто интересуется охотой в лиманах Краснодарского края. Ребята согласились поделиться своим опытом, рассказать, что они там стреляли, как вообще проходит эта охота. Ну что ж, приступим. Олег, начнем с тебя. Расскажи нам про лиманы.
Добрый день или вечер, кому как. Ну, для того, чтобы выкатиться, нужно прививку иметь. Это в теплое время года от лептоспироза. Ну, это, в принципе, я считаю, обязательная программа. И обязательная программа – это мотор, лодка. И по карте смотришь уже, куда ты едешь, как бы, допустим, когда я начинал в свое время, я взял просто на точку на карте, грубо говоря, там, Черноярковская. И мы поехали в те края.
Ты сейчас все места спалишь, просто... все рыбные места сейчас ты сдашь, я чувствую.
Что-то? Невозможно сдать все рыбные места, потому что там очень много мест.
Не, на самом деле рыбные места, они рыбные постольку-поскольку, потому что рыба, если бы она была тупая какая-то, ее бы, наверное, уже давно истребили. А просто из года в год, из практики, по одним и тем же местам вот ныряя, ты не находишь, допустим, в этом году ты ее месяц-два стреляешь, допустим, на одних и тех же местах. На следующий год, приезжая на это место, ты ее уже, в принципе, вообще не находишь.
Давайте начнем все-таки с того, какая там водится рыба.
Сазан, сом, амур, толстолобик, щука, судак, жерех. Ну, в принципе, практически вся пресноводная рыба, которая вот присутствует на Кубани, так скажем, она, в принципе, в лиманах присутствует. Просто нужна тактика, как говорится, понять, где, когда, ну, в какое время года.
Про это сейчас поговорим.
Да, я понимаю. Ну, я чуть-чуть, как бы, забегая вперед, априори. А так, в принципе, разнорыбица, она присутствует, в любом случае присутствует.
Скажи, пожалуйста...
Пока еще не оскудели наши воды.
Скажи, пожалуйста, правду ли говорят люди, которые рассказывают истории о гигантских трофеях, которых они стреляли, огромных сазанах, гигантских самах и амурах? Действительно ли есть крупная рыба? Вот насколько бывают крупные экземпляры?
Нет такого, что ты нырнул, и тут тебе, пожалуйста, вот на выбор, хочешь 15, хочешь 20 килограмм, не хочешь, вот тебе, пожалуйста, 30. Нет, такого нет на самом деле. Uh-huh. На самом деле жизнь более прозаичная, если амурчика найти, и на 8, на 10 килограмм, это уже, в принципе, именно в наших лиманах, где я был. То есть я сам сказки эти слышал, но не, я видел. Видел, врать не буду, очень буквально там на пальцах пересчитать можно. И видел амуров хороших, врать не буду, в каких они килограммах были, я их видел, они рядом со мной, как говорится, стояли, но пока камыш, ружье, пока ты развернешься сам, рыба стартует, и ты не понимаешь, как это все происходит быстро.
Игорь, ты тут?
Да, я тут.
Да, друзья, у нас в эфире Игорь Лебедев, это подводный охотник из Краснодара, мы его знаем по его замечательным видеороликам, которые публикуются у нас на видеоблогах и на форуме. Один из первых его роликов был снят как раз-таки вот в лиманах Краснодарского края, в кубанских лиманах. Игорь, что ты нам имеешь сообщить по поводу рыбы и по поводу трофеев?
Собственно, всем привет. Что хочу сообщить? Ну, Саш, к программе, естественно, не готовился, поэтому и интервью мое первое, поэтому расскажу, наверное, как я пришел в охоту, какую рыбу стрелял, видел, ну и так свой дальнейший путь до того момента, как я стал охотиться в море. Вот, собственно, всегда любил рыбалку и в определенный момент решил сменить удочки на костюм. Давно об этом мечтал, вот, и это время пришло. Нашел дальнего знакомого, скажем так, который нырял в лиманах, я слышал это, обратился к нему, мы были незнакомы, через знакомых, к нему обратился, попросил помочь в выборе снаряги. Собственно, он мне помог с этим, да, и сказал там, через пару дней выедем на охоту, посмотришь, как, что происходит. Собственно, приехали в лиман, выехали на лодке, меня выкинули посередине лимана, вот, а мне сказали, ну, мы вот туда подальше отъедем, и укатили. Я, значит, болтаюсь посреди лимана, первый раз в жизни, вокруг никого нет, до берега километра два до ближайшего. Я, собственно, начинаю, ну, видимость сказочная, метров 5-6, наверное, вот, когда такая видимость в лиманах, это очень красиво. Куча там красноперки, карася, щучки, это все очень красиво, когда есть видимость. Вот, 2 часа пробултыхавшись, устал очень с непривычки. И хорошо, что был отгружен так, что я лежал на поверхности. Да? То есть я не тонул, а глубина 3 метра была там, понимаете? То есть не постоишь. Вот, собственно, очень устал, уже думал, как спасаться бегством, в какую сторону. Ну, ребята приехали 2.5 часа. Вот, я выложу в лодку, в лодке лежит амур на 37 килограмм.
Ух ты, ничего себе.
И увидев эту рыбу, я понял, что все, больше я, ну, за удочки не возьмусь. И с тех пор я, собственно, стал нырять. Стал выяснять премудрости охоты, да, то есть что нужно делать, прежде всего, это очень медленно плыть. Очень тихо, очень медленно, без резких движений. Собственно, став применять эту практику, я увидел своего первого амура. Такого же размера.
Ничего себе.
Вот. Это произошло буквально, ну, наверное, через месяц. Вот. В том же месте меня выкинули. Я там уже не первый раз. Я, наверное, за месяц тут раз 5 уже съездил. Вот. И вот, наконец-таки, я его увидел. Увидел я его, знаешь, как вот рыбы в толщу воды смотришь, вроде пусто, а потом бах, она появляется ниоткуда. Вот у меня точно так же. Я увидел его рот. То есть я смотрю, белый такой кругляшок в воде. А видимость была не очень, такая 3 метра. И вот на грани видимости я это увидел, плыл очень медленно, буквально там махнул ластой и там минута вообще не двигаясь. Потом опять махнул ластой, не двигаясь. Вот так я его нашел, смотрю, вроде рот. Направляю ружье на него и жду. Жду, смотрю сзади движение, думаю, плавник, все, это точно рыба, а мой амур. Продвигаюсь буквально на 5-10 сантиметров вперед, начинаю видеть голову его. Все, я понимаю, что это он. Он стоит, смотрит на меня. Я направил на него ружье. Этим ружьем, собственно, мы бодались взглядами. Я ждал, пока он повернется. В голову как-то, не знаю, опыта не было, не стрелял. Боялся не пробить там или еще чего-то. Вот. Ну, сам факт, ждал, когда он развернется. Собственно, он начинает медленно поворачиваться. Я целюсь ему за голову, стреляю. и моей радости нет предела. Рыба боком ее начинает трусить, знаете, в конвульсиях. И она ложится на бок, на этот, на дно. Я такой, все, моя рыба. Иду к ней, ныряю. Даже не успел схватить гарпун. Амур оживает и ломится в траву. В траве ломает мне гарпун. Вот. И, собственно, на этом моя охота заканчивается.
Боже, я ушел.
Ушел.
Ой-ой-ой-ой.
Мне оставил обломок гарпуна. И потом мы там ныряли в этой траве, но так его и не нашли. Собственно, я после этого сказал, все, мне нужно нормальное ружье без запилов, чтобы был гарпун, потому что гарпун сломался на запиле. Вот. Собственно, тогда же я познакомился с Яшей, заказал им ружье Тиганс.
Да, здесь, наверное, нужно добавить, что программа наша, в общем-то, состоялась при помощи ребят из Тиганс, при помощи Якова Горшкова и Александра Картамышева. Вот, они, в общем-то, нам помогли всем вместе собраться. Вот, спасибо им за это. Мы их порекламируем за это.
Ну, не, тут секрета нет. У нас ружья Тиганс у всех.
Да. Ну, там на фотографиях это видно отлично.
Да.
Изготовив мне ружье, а пока они его изготавливали, мы успели подружиться. Вот. Тут я узнал про водоем один, мне рассказали. Я их звал туда, на этот водоем. Собственно, мы поехали туда первый раз с Сашкой. Нырнули. Я первый раз ныряю с ружьем Тиганс. Я от него просто в диком кайфе. В диком кайфе. Я ныряю. Видимость, опять же, там бешеная, 6-7 метров. Я... ну, собственно, под впечатлением от ружья начинаю стрелять карасиков. Просто ради удовольствия стреляю карасиков, точно бьет, все, моему счастью нет предела. Тут приплывает Саня, ну, встречаемся там где-то в лимане. Он стрельнул толстолобика на 12 килограмм. И я такой, ё-моё, где, как, чего? В общем, начинаю плыть к Камышовому острову. Опять караси, думаю, да, стрельну уже, что, сейчас полезу в остров. А тут стрельну карасиков. Стреляю карасей. Дуплет помню, как сейчас помню. Дуплет. Начинаю возиться. Знаете, как это? Возишься в воде, висишь. Ни на что не обращаешь внимания. Ну, просто возишься в воде. Снимаешь рыбу, там, на кукан ее. Все, я снял рыбу. Зарядил ружье. Поднимаю голову. И понимаю, что прошло что-то крупная, потому что от Камышового острова идет след мути там в сторону от меня, и так вот прям его видно, как будто кто-то проплыл. И явно не охотник. Я такой, ё-моё, проворонил рыбу. Как же так? Уже этих карасей там последним словом плыву по этой мути. Естественно, ничего не нахожу. Думаю, надо возвращаться к Камышовому острову. Возвращаюсь к острову по этой же мути, да, где проплыл. Подплываю к острову, буквально ну, вот пару метров мне остается до границы Камыша. И на меня выходит штук 7 амуров. И я такой... Жалко, у меня тогда камеры не было. Я, конечно, у меня это в памяти, и оно все настолько живое, все эти картины я запомнил так живо, что, вспоминая их, я всегда даже место помню, где это было. Вот. Выходит 7 амуров. Я такой, какого стрелять? Все, короче, все по 12 килограмм. Один в один. Я думал ждать побольше. Все 12. Я первого стреляю. Все, у меня огромная рыбина. Я счастливый, довольный. Потом не помню, мы что-то... По-моему... или 5 таких 5-килограммовых. Вот. Саша тоже что-то стрельнул, но 12 килограмм толстолобика, это был самый крупный из толстолобика. Вот. Собственно, после этого мы вылезли. Естественно, очень счастливые уехали домой. Вот.
Ну, а дальше уже понеслась. Дальше понеслась. То есть была крупная рыба, и мелкая рыба, и было даже такое, что я запал в стаю толстолобика, его же не стреляю просто. То есть в камыше находишь, там стоит стая толстолобика, да, ты потихоньку в него вплываешь и ищешь, среди них бывает амур. Вот, то есть толстолобиков не стреляешь, а ищешь амура. Бывают амуры среди толстолобика. Вот. Прикольно, когда ты вот заплыл в стаю толстолобика, да, и тут они понимают, что что-то не то происходит, начинают носиться, в тебя втыкаются. Но это прикольно. Вот.
Ну, это такое... я так, легкую поправку, это в зимнее время происходит.
Да, это осень. Это не зима, это осень.
Это поздняя осень, ну, это поздняя осень, да, когда они уже именно в камыше.
Да, то есть...
Дома-то ходят.
Я толстолобика даже руками ловил. Было дело. А Яша, он... Мы что-то в камыше лазим, амуров ищем. Он такой кричит: «Игорь!» Я говорю: «Что такое?» А мы что-то недалеко, там метров 10 друг от друга. Он такой говорит: «Я ружье потерял». Я говорю: «Как? Где?» Он такой: «Ну как, стрельнул амура, что-то отпустил». А мелко там, в камыше очень мелко бывает, там даже по колено может не быть, там ползаешь на брюхе, только маску там успеваешь опустить. Вот. Я такой: «Ну что, ищи». Вот. Не проходит там и двух минут, он кричит: «Игорь». Я такой: «Что?» «Я амура руками поймал», говорит. Я говорю: «Как?» Он такой: «Да, говорит, смотрю, плавник». Думаю: «О, мой амур, наверное, которого я застрелил только, но он тут же». Говорит: «Хватаю его двумя руками, поднимаю, гарпуна нет, глюки нет». То есть руками взял амура. Тоже там 11 килограмм, по-моему.
Так бы вот. Он, может, еще подумал бы, да, хватать его или нет. А тут ну, да. был уверен, что уже подстреленный.
Да, да, то есть да, взял...
И на лед выкинул.
Нет, льда не было.
Я же так говорю... А ружье-то нашел?
Ружье нашел, да, на нем тоже был амур подстреленный его. Вот. У меня были моменты, когда я выплываю из камыша на плесика и... смотрю, в метрах 5 от меня тоже стоит амур здоровый. Здоровый амур. Опускаю глаза вниз и замечаю, что подо мной стоит карп. Тоже такой килограмм 6. И у меня дилемма. Что делать? Какого стрелять первого? Вот, боюсь, что тот уйдет, или этот уйдет. В общем, взял карпа.
Он вкуснее.
Ну, не знаю, вкуснее нет, но карпы редко попадались, амуры чаще. Вот, поэтому взял карпа.
Угу. Ну, слушай,
собственно,
ну,
вот так.
Захватывающие прямо картины я себе представил.
Ну, прям сафари, да?
Да, хочется прямо сейчас вот все бросить и к вам туда рвануть. Ребята, вот,
такого уже давно не встречаю. Почему-то последние года, вот, наверное, года 3, вода очень испортилась в лиманах. То есть она помутнела. В те места, где ныряли, там стало мутно. И вообще, в принципе, видимости там не находишь. Многие места заилились. Тоже там рыбы нет, да, где она раньше была.
Сейчас воды меньше стало, насколько я понимаю, да?
Что-то?
Да? Воды не меньше стало.
Меньше ее стало, больше. В принципе, по идее, так же воды. Но просто что-то меняется. Некоторые говорят, там рисовые чеки сбрасывают. Вот,
рисовые чеки не ухаживают. Раньше же за протоками следили, за вырвами их. Пробивали, земснаряды пробивали. А сейчас все это запущено очень сильно.
Угу. Да, собственно, после этого, ну вот когда все это началось, то есть достаточно много по лиманам там на лодке, да, чтобы найти места, надо очень много поездить. Вот. А когда вот это уже начинается, что нету видимости, все лето практически видимости нету, собственно, и стало уже море интересно, переключился на море,
И с тех пор уже года три у меня чисто море. Вот. Но иногда с ностальгией вспоминаю лиманы, иногда вот там пару раз в год могу выглядеть в лиманах. Вот. Ну, встречаются тоже. Ну, бывают, да. Но это уже крайне редко.
Ребята, расскажите мне, пожалуйста, когда вообще охотятся в лиманах? Круглый год, я так понимаю, там охоты, наверное, нет, да? То есть надо определенный сезон.
Ну сейчас нет, же да. в свете новых законодательств, сейчас же запретили, с 15 ноября в Краснодарском крае запрещена подводная охота.
Угу, так.
С 15 ноября по, грубо говоря, там 1 марта. А с 1 марта у нас известно трехмесячник.
Но он уже это не до 1 марта, перетек. До 1 июня, можно сказать.
Он уже перетек, этот трехмесячник, в четырехмесячник. Он уже с 1 февраля. В связи с тем, что тепло, таран идет на нерест, с ним судак и запрет на рыбалку вообще, в принципе. Он уже превратился раньше был с 1 марта, сейчас с 1 февраля, до 1 июня он запрещен, лов рыбы. А подводная охота с 15 ноября запрещена.
И по какое?
И по 1 марта, ну, автоматически по 1 июня.
По 1 июня.
На некоторых лиманах, ну, это надо смотреть, потому что на каждом водоеме свои даты по нересту. У кого-то до 15 июня бывает. Допустим, в той же Черноярковке у них до 15 июня было. В том году, в этом году у них до 15 был запрет.
Ну, то есть, фактически, как бы, вроде бы, охота вот с лета и до середины ноября.
Получается, грубо говоря, да, с 1 июня до 15 ноября, то есть ты под белым флагом, а потом уже изыски начинаются.
Угу. А когда лучше вообще, летом или зимой? Ну, в смысле, осенью. Когда оптимальное время?
Летом интересно, во-первых, тепло, все зеленое вокруг, ты в троечке в костюме, ну, в пятерке, понятное дело, в основном в пятерке, ну, в пик, в июле, в августе ты в троечке ныряешь, понятное дело, в костюме. И как бы в этом смысле, что расслабон присутствует, то, что ты и обгружен по минимуму, то есть ты уже в воде более именно приближен к рыбным условиям. Зимой, мне нравится, в принципе, и зимой нырять. Мы и в феврале, и в январе ныряли, и в декабре практиковали. Не знаю, как в этом году будем, как-то будем что-то придумывать, но зимой, в принципе, есть свои плюсы. То, что чистая вода, планктона нету, вода очищается. Но минус в том, что крупная рыба вся куда-то уходит, прячется. И остаются небольшие какие-то рыбы, ну, сазаны до 3 килограмм, щука в любых размерах и карась. А уже, допустим, того же сомика, уже его не найти. Зимой он выходит на зимовье, скатывается куда-то. Uh-huh. Как бы свои плюсы и минусы и у зимы, и у лета, как бы, ну, в принципе, допустим, для ныряния, по мне-то, круглый год, лишь бы льда не было и излишек со стороны государственников, которые почему-то делают крайними подводных охотников в истреблении. Они, у них же трактуется, почему вот это 15 ноября. По крайней мере, насколько я знаю, формулировка запрета гласит о том, что вот подводные охотники якобы заходят в зимовальные ямы, рыба видит этого подводного охотника, выходит из зимовальной ямы и замерзает вне зимовальной ямы. От холода, я не знаю, от испуга, от чего он там умирает. А то, что вижу я, когда зимой попадаю на лиманы, когда стоят десяток баркасов, тралами все окружают зимовальную яму, где я ее знаю, что это зимовальная яма. Но я в нее не попаду, потому что там много растительности, я просто рыбу не увижу там. А они ее просто вытравливают, они это рыбколхозы. И они ее просто тралят, тралят по-черному, тралят все, что там есть. И, допустим, те были места, где мы осень, допустим, поздняя осень, ранняя осень, где щука 3-5 килограмм, это вообще как семечки. Сазаны до 10 килограмм вообще можно было бусами стрелять. Мы стреляли там по 2, по 3 штуки, ну, как бы, на съедобу. А так видишь рыбу, ну, в смысле, видели рыбу в достаточных количествах. Но после траления мы ее не видим уже по 3 года после того, до сих пор. Лиманы просто стали мертвые.
То
вот
есть,
вот ты, в этом большая
ты,
проблема.
Ты думаешь, что рыбы стало меньше не по природным каким-то там факторам, не потому что вода стала хуже там, или какие-то там, может быть, стоки с полей, а именно ее выловили просто?
Ты знаешь, это совокупность. Это совокупность именно всего. И стоки с полей, не с полей как с таковых, да, а именно с рисовых, да, просто... Выезжая на лиман на лодке, вот ты едешь по лиману, есть плеса в камыше. И на этих плесах есть набитая трава. На ней обычно там лягушки собираются. А это мы едем, ну, идем на моторе. Я присматриваюсь, а на этих, на набитой траве не просто лягушки сидят. Там усеяно все. Мы еще так удивленно с товарищем друг на друга переглянулись. Я говорю, что это что за чудо света такое? Раки вместе с лягушками на набитой траве сидят сверху на улице. А приехав на базу, переодевшись и поехавший уже на лиман именно нырять, и занырнув, и увидев красного цвета раков, вареного цвета раков живых, то есть ты понимаешь, что это чистая химия, выброс химии такой идет, что... Тут уже не предположение, а ну, просто это, как говорится, для себя фиксируешь эти факты, но это, знаешь, глаз вопиющего в пустыне. Поэтому, анализируя и понимая уже, что не маленькие мы дети, чтобы, знаешь, мне кто-то рассказал, и я там поверил. Я-то уже своим глазам верю, своему опыту жизненному. И видя то, какие раки красного цвета, просто я до этого, допустим, за год видел этих раков, вот не поверишь, картина, вот ты заныриваешь в плеса, камыш, дударь стоит, ну это такой толстый дударь, высокий, плотный такой, он как бамбук. И вот этот камышина, вот она вот в воде, грубо говоря, там метр, метр двадцать, и вот она, вот как стебель, а на этом стебле раками просто вот один на одном, они сидят как гирлянда. И ты вот смотришь на эти стебли, а вот каждый, вот их тысячи этих стеблей, и на каждом стебле их десятки раков сидят друг на друге, у них брачный период, там октябрь-ноябрь. Это просто зрелище не для слабонервных, кто любит раков, я просто к ним равнодушен. Но рака просто немерено было. А последние годы я их не вижу после того, как вот я их видел красными под водой. Я их просто этого не вижу, вот этих вот брачных игрищ раковых. И понимаешь, как бы вот эти вот моменты, когда там вот это выброс химический, потом тут идут траления именно в зимнее время. То есть я, в принципе, вообще могу как бы по названиям лиманов сказать, где я видел эти траления, где присутствуют рыбколхозы, там есть и присутствуют и траления, так сказать. И тралят, а после этого ты не видишь просто рыбы вообще. И это все вешают на подводных охотников. Вот это вот, конечно, в принципе, вообще несправедливость.
Ну, надо рассказывать, объяснять людям, как на самом деле обстоит.
Не, это ж, понимаешь, эти споры у нас на лиманах вообще присутствуют, на базах, когда ты приезжаешь, и тебе говорят, а вот подводные охотники, это вы рыбу истребляете. Это вообще всегда
начало. То есть это уже наболело уже, да?
Это на самом деле, это такая наболевшая болячка, что любые крупные экземпляры рыбы, которые были в прошлом, они в никуда уходят по сравнению с тем, что ждет нас впереди. то, что наши дети не увидят, и т.д. и т.п.
Ну, это повсеместный процесс. Во всех странах сейчас это происходит.
Это бич. Ну, я бы не скажу, что во всех странах может быть где-то. Скорее всего, что это не может быть везде. Это же как и мы все люди разные, так и государства все разные. Кто-то больше следит, кому-то и наплевать на это. Ну, а да, кто-то делает крайним подводных охотников. Вот это обидно. Обидно то, что как бы есть несправедливость. А несправедливость не в том, что, допустим, меня сегодня крайним сделали. Вы меня хоть горшком назовите, тарелочку не ставьте, но рыбы нет. Вот в чем проблема.
Игорь?
Вот это вот возмущает, очень сильно возмущает.
Собственно, полностью согласен, но тут далеко даже ходить не надо. Едешь зимой в сторону Порт-Кавказа вдоль Азовского моря и видишь, как стоят рыбацкие лодки, корабли, да, на зимовальных ямах. То есть они знают в Азовском море ямы. Вот он стоит и ровно, перпендикулярно на трассе стоят, торгуют рыбой. Пеленгаз.
Конечно.
Сазаны.
А запрет действует для только любительского рыболовства?
Повсеместно, конечно.
Да, на зимовальных ямах вообще не запрещено. Вообще запрещен лов, насколько я знаю. Тем более кораблем, когда там вся рыба. Ну вот, далеко ходить не надо. В лиманах, ладно, там камыш, кто там будет кого ловить, да, там найди еще сначала. Вот, любой инспектор, да, который там может наказать, пожалуйста, вот, проедьте зимой и посмотрите, вот они стоят, эти корабли. А по лиманам, рыбы меньше как раз вот поэтому. Если бы наши законы соблюдались, у нас было бы, не знаю, Эльдорадо. Вот, а так, в запрет, да, ты смотришь на лиман, а там через весь лиман сеть. Через весь лиман сеть. Нерест, не нерест. Абсолютно все равно. И все. Вот поэтому у нас рыбы нет и не будет. Если дальше такими темпами...
Как местные говорят, карась рыба будущего.
Ну да, да. Причем который будет проплывать сквозь сетку. Вот. Крупный тоже, наверное, не вырастет. Ну а подводные охотники, я лично... подобные сетки там срезал, да, когда видел. Срезал, вытаскивал, выбрасывал на камыш.
Видимо, охотникам самим нужно, да, как-то беспокоиться о том, чтобы привлекать внимание к этой проблеме. Не ждать,
колокола что... надо бить в колокола. При любой возможности просто... сообщество, если оно как бы имеет, оно должно иметь силу при каком-то сплочении, то это, как говорится, должна быть определенная сила какая-то, то есть вот. Это нужно
У меня был случай буквально в том году. Ну, правда, это не на лиманах, но сути не меняет, да. Мы подъезжаем к переезду через канал. Переезд закрыт через канал. Собственно, ночь ждем, когда кто-нибудь приедет, откроет. Ну и ходим, светим фонариками. Ну а что делать? Нам надо проехать, закрыто. Смотрим сетки внизу. За переездом база рыбацкая, не знаю. Какая. Вот, смотрим там сетки внизу. Ну и стоим, наблюдаем. Тут подходит человек. Говорит: о, а что это сетки? Это ваши сетки? Вы кто такие? Вот. Сейчас, секунду. Вот. То есть мы стоим, вообще никого не трогаем. И нам это ваши сетки. То есть вышел егерь с базы. И чтобы не палиться, это ваши сетки, сейчас я тут вызову. И так далее, и тому подобное. В общем, удалось его разбить, конечно. Но был полный цирк. Мы не ожидали такого.
Хорошо. Следующий вопрос у меня такой. В начале передачи Олег упомянул о том, что нужно обязательно делать прививку от лептоспироза.
Ну да,
Вот
да.
об этом хотелось бы узнать поподробнее, потому что обычно люди знают, что нужно какую-то прививку делать, но какую и где информации очень мало. Вот об этом хотелось бы подробнее узнать.
Да не, ну это просто кто как то не хочу никого обидеть, но на самом деле, в принципе, это как сказать, спасение утопающих дело рук самих утопающих. У меня есть знакомые, которые принципиально не делают этих прививок, я принципиально делаю эти прививки. Это, в принципе, защита себя самого от каких-то таких перспектив нерадужных. Потому что лептоспироз, я вкратце могу сказать, что это инфекция, ну и не как врач, а именно как раньше у меня собака была, я ей знал, что такое лептоспироз. Я делал прививку. Она актуальна именно в теплое время года, именно весна-осень, именно теплые, теплая пора года, вот весна-осень, когда сыро, тепло. И эта инфекция как бы распространяется очень сильно. Она и уткой, и собакой, и кабаном, она кем угодно, разносчик слюной может, разноситься слюной, то есть имея даже грибок на ногах, да, там, зайдя в канальчик непонятный, просто сеткой, не сеткой, просто зайти, там, ноги охладить. Ты можешь лептоспироз подхватить, и на третьи сутки тебе уже врачи не помогут. Там поднимается температура, сворачивается кровь, первые признаки гриппа, а потом ты просто закипает, сворачивается кровь, и ты погибаешь.
Да, летальность.
Поэтому в любой инфекционной клинике ты приходишь туда, делаешь прививку, она там, грубо говоря, там 300-400 рублей стоит, ее на год хватает. То есть ты сделал прививку, первые сутки алкоголь принимать нельзя, желательно 2 недели не нырять, а потом ныряешь год спокойно и не думаешь ни о чем, а именно о таких вот инфекционных заболеваниях, потому что последствия могут быть самыми такими летальными.
Насколько мне известно, это в любой обычной поликлинике делают.
В инфекционных.
В инфекционной только, да?
Да, именно в инфекционных, да, это не в любой поликлинике, нет, это инфекционные поликлиники.
Игорь, а ты делал прививку?
Я пару лет делал, тоже мне сказали, обязательно надо. Я пару лет делал. Потом, в принципе, я
Да, насколько я просто
больше не...
знаю, Игорь, как бы в море, да, и поэтому...
Да, я больше в море переключился. Летом я перестал, в принципе, нырять в пресняке. Но и познакомился с человеком, который попадал в больницу. Он говорит, из 10 заболевших 8 привитых. Вот. Чему верить, не знаю. Но вот такая информация у меня была. Но сейчас для меня это не актуально, потому что летом в Лиманах.
Ну, то есть
Ну,
прививка не является как бы, получается, панацеей, да? То есть можно все равно подхватить это дело.
наверное, я не берусь утверждать
нет, ты
100%,
можешь
действительно ли
подхватить,
это
но
так.
просто
Но...
тяжесть переноса самой вот именно
Да,
инфекции,
да. То есть ты можешь
именно
выживешь.
последствия для внутренних органов, для организма в общем.
Будут не
Потому
такими
что у меня есть
суровыми.
на Лимане у меня есть знакомый, как бы он и спиннингует, и то есть это может и спиннингер подхватить. Ты можешь, грубо говоря, крючок в палец воткнуть, и ты можешь подхватить, если в этот момент будет там инфекция. Это то есть не для... Она заходит в открытую рану, вот в чем нюанс. Именно в кровь она попадая, она страшна. Не то, что ты вот нырнул, там воды хлебанул, и ты все. Это она должна быть там, эта инфекция, и у тебя должна быть открытая рана. Вот тогда ты попадешь, конечно. То есть у меня есть ветеринар знакомый, врач. Я не по ветеринарной теме с ним знаком, а просто по рыбалке. То есть он сам, именно ныряя, нашел, так сказать, для себя приключение. Не привитый был, а именно он нашел себе этот лептоспироз и почувствовал признаки гриппа первые, так сказать, там обманчиво чем? Что ты думаешь, что это грипп? Легкая слабость, жар, скажет, вот я сейчас там кагацела выпью, еще что-нибудь, и на третьи сутки ты просто ласты сворачиваешь. Если ты не обратился к врачам именно, чтобы провели экспертизу, что у тебя в организме, на что ты, как говорится, куда ты попал. И он просто уже предполагая, он как ветеринар, уже зная, что это может быть лептоспироз, то есть он сразу собрал вещи, почувствовал себе недомогание, он собрался, поехал в Краснодар и сдался сразу в инфекционку, у него признали лептоспироз, и да, его неделю трухало, и трухало нормально, как очень серьезный грипп, грубо говоря. Но это вовремя просто прошло. А так просто там последствия какие? Эта инфекция попадает, этот лептоспироз, лептоспира, это сама. Организм начинает бороться, поднимает резко температуру, чтобы ее убить температурой, эту инфекцию. Закипает кровь, просто сворачивается, останавливается в жилах, и все, человек умирает. Это буквально там трое-четверо суток. Ну, это не страшилки на самом деле, это как бы... Просто я за что купил, зато продал. Я просто, как бы, лучше перебдеть, чем не добдеть. Просто я практикую, ныряю по лиманам меньше, чем, допустим, там, 5 лет назад на сегодняшний день. Но, тем не менее, мне нравятся лиманы, мне нравится, в принципе, природа мне нравится. Мы ж на лиманы ездим не столько за рыбой, как за таковой. За рыбой, понятно, поохотиться, понырять, ну и за путешествием, за красотой, потому что горы – это горы, море – это море, а лиманы – это лиманы, у них своя красота, свои камыши, свои
красота. Я даже не говорю, что езжу не за рыбой, а езжу за впечатлениями.
Да, 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 тут именно, как говорится, для разнообразия, чтобы картинка в глазах не туманилась.
Угу. Хорошо, следующий вопрос такой. Лиманы занимают достаточно большую площадь, вот о чем обязательно нужно сказать. Хоть я там и не был, но я это знаю. Поэтому я думаю, что, наверное, для того, чтобы там не заблудиться, нужно иметь с собой какой-то навигатор. Или как вы вот решаете эту проблему?
Не обязательно. У меня его не было и нет. В принципе, как бы... Не, я представляю, что, допустим, если я-то местный, мне проще с этим, да, допустим, я тут отъехал 120-150 километров, я хоть, как говорится, каждую неделю могу выезжать, и с каждым разом у меня как бы повышается радиус действия в лиманах. А человек, приехавший, допустим, издалека и сразу лукнувшись на 3-5 километров, конечно, он заблудится, поэтому желательно или брать местного проводника, ну, кто-то из знающих, допустим, желательно, чтобы из местных охотников или из рыбаков, как бы, чтобы одно дело уехать туда, а другое дело вернуться обратно.
Потому да, уехать-то...
Когда ты поворачиваешь голову, да, поворачиваешь голову, а все одинаковое, как бы. Поэтому, да, есть нюансы. Ну, в принципе, с развитием всей вот этой техники современной, этих гаджетов всяких разных, в телефонах все это присутствует. В принципе, я не думаю, что это большая проблема. Ну, если человек более-менее опытный по жизни, ну, в смысле, в ориентировках, то есть там привязка, знаешь, там отъехал из гырла, ну, протоки, так сказать, между лиманами, гырла, перетяжки, протоки, их по-разному называют. То есть, если ты вот выскочил, обернулся назад, посмотрел, там кустик слева, деревце справа, холмик какой-то, для себя привязка, то, в принципе, аккуратно первые разы, то, в принципе, не заблудишься. Ничего страшного нет, без паники. Можно, ничего тут такого нету.
Угу. Игорь, что ты скажешь? Ты как действуешь?
Да, собственно, лиманы разные. Где-то можно приехать на большой лиман, спустился и поплыл в нем же. Ну, собственно, ты не заблудишься никогда.
А есть, ну, замкнутый, да,
едешь... да? Да, да. А есть, если едешь далеко, да, то есть мы там с кумом катались, то есть мы проезжали, наверное, половину там лиманов на лодке, вот, без GPS, просто, ну, когда выходишь, приблизительно запоминаешь, откуда ты идешь, ну и назад возвращаешься. Всегда можно найти протоку, идя, хотя бы приблизительно зная, с какого места
вдоль ты берега, да.
Да, вдоль берега идешь, на
нашел ее, вот она, по ней, следующий лиман. Собственно, вырулить можно. Ночью, конечно, сложнее, если кто-то ночью.
Можно кулечки привязать, да, практикует.
Ну, собственно, по-разному. В принципе, ничего страшного нет. Запас бензина, и все. Назад вернешься.
Ну, то есть с берега вообще смысла нет? Это только с лодки?
Нет, нет. Лодка, мотор однозначно.
Ну, а как искать место, где понырять? Где вода прозрачнее? Где какие-то камыши? Как вы определяете, что вот тут можно понырять?
О, вот это вопрос,
точнее,
конечно, вопрос.
Нырять, я так понимаю... Нырять, я так понимаю, это немножко преувеличение. Наверное, скорее всего, никто не ныряет. Просто с поверхности это все дело происходит, да?
Ну, это уже с годами, с опытом приходит, как бы ты уже смотришь на воду, допустим. Ну, тоже как бы кристально чистая вода, это признак того, что рыбы там нету. Она просто, вода отстоялась. Потому что любое движение рыбы, оно, рыба поднимает мутничок. Легкий присутствует, всегда мутничок. Хочется нырнуть в очень чистую воду, но, как правило, это по-простому сказать, порожняк.
А как искать, где не порожняк?
Не, искать нужно в любом случае, где глубина. Глубина – это один из первых, как говорится, признаков, куда надо пробовать, потому что человек ищет где лучше, а рыба где глубже. Потому что ты, ныряя в глубину, заходя в камыш, ну, тут в любом случае специфика в лиманах, то есть по чистой воде не найдешь особо рыбу, ну, в редких лиманах. В любом случае это надо лезть в камыш. И как вот Игорь правильно сказал до этого, вот когда он про Амура рассказывал свою интересную историю, то есть это ластой махнул, и на минуту, на полторы ты просто вот зависаешь. Это такая вот, как это правильно сказать, это гимнастика такая на грани с йогой. То есть ты вот расслабленный, ты не думаешь ни о рыбе, ты просто смотришь на красоту и очень-очень медленно продвигаешься и смотришь практически на 360 градусов, на тени, на полутени, как бы. Потому что, в принципе, рыба может где угодно. Она может быть и в краю, и в глубине. Ну, то есть это чисто вот такой вот охотничий азарт, когда, как говорится, рыбы-профессионалы против охотников-любителей.
Ну и, собственно, когда ты вот так зависаешь, у тебя больше времени присмотреться к окружающим. То
есть, да, да, да.
Увидел, да, плавничок, так бы проплыл и не заметил, а тут плавничок.
Да, да, вот. То есть это не то, что по телевизору или на фотографии. Ты увидел рыбу четко, да, вот ты видишь рыбу на фотографии, вот она лежит, и все понятно. А в воде это совсем другая картинка. То есть это ты можешь вообще просто вот, она ж стоит и головой к тебе, и, как говорится, и хвостом к тебе может стоять. Она совершенно разных вообще может появиться к тебе в планах. Поэтому там по контурам ты уже понимаешь, что это не камыш, это не лист. Поначалу, конечно, когда, вот Игорь не даст мне соврать, когда поначалу ты ныряешь первые разы, то есть ты каждую камышинку, ты смотришь, там лист камыша лежит, тебе кажется, что это рыба, она чем-то напоминает, там тень от камыша. Тебе кажется, что это рыба, ты уже там чуть ли не думаешь стрелять, там, ну, вот такое вот.
Да, такое
присутствует. А?
Такое присутствует, так, особенно когда внимательно смотришь, и тебе,
да,
уже начинает,
да,
мерещиться.
Обманок куча на самом деле. То есть тут просто главное вообще, именно в пресняке ныряя, очень медленно, очень спокойно, вообще расслабленный и очень медленные движения. Вообще на грани остановки вообще, на грани остановки. Тогда, ага, еще можешь встретить, в принципе, интересную рыбу.
Игорь, а ты как определяешь, где остановиться вот на лодке и какое место обнырять?
Да, никак.
А где больше понравилось?
Да, вот здесь нырнем.
Ага.
Там,
да, да,
выступ,
да.
Выступ камышовый.
Выступ, о, бугорок ныряем. Камышовый, да. Да,
да. Все.
Ага. И... Ну, хорошо.
Естественно, там какая-то видимость должна быть.
Хорошо, последний вопрос про снарягу. Какую посоветуете использовать снарягу для лиманов?
Тканевые.
Ну, давай, начинай уже, Игорь, раз начал.
Да-да.
Ну, там, собственно, только тканевые костюмы голые не подходят. Все.
Ну, ружья... короткое очень ружье.
Короткое, да, вот я как раз.
Я всегда плавал с 85-кой Тиганс. Оно мне не... У меня было много ружей. Я и Кресси 55-ка, и 75-ка резинка, и титановая у меня вот с ручкой посередине. Я сейчас его на кефаль использую. Вот, то есть со многими ружьями плавал, но всегда возвращался к Тику и, не знаю, мне с ним было удобно. Да, в камыше, может, не так комфортно, но всегда тоже брал рыбу. Поэтому с оружием у меня предпочтение такое. А по костюмам, ну, подешевше, и чтоб не жалко было, потому что в камыше он режется, рвется, в общем...
Короткие ласы без пятки вот эти.
А почему без пятки? Обратил внимание, кстати, на видео, да, почему что ласты без пятки. Почему так?
Я не знаю, у меня всегда длинные тоже были, я без пятки не признавал никогда.
Ну вот, видишь, это ж, говорится, сколько людей, столько и мнений.
Да, тут кто как.
Ну, в любом случае, короткие ласы должны быть, потому что в камышах с длинными ты просто запутаешься в камышах. Угу. Заходя вглубь камыша, ты с длинными ласами просто ты не совладаешь, ты не сможешь ничего сделать. Я просто, у меня были, они есть уже, они в музее лежат, вот эти вот Амер Миллениум. Ну, вот я начинал с ними, но это просто беда. Вот. А так короткий лаз и 60-я деревянная арбалет, 60-ка. Но специфика, конечно, тут сторож должен в голове работать, потому что держишь за голову ружье. На осторожном все время, потому что вперед выпячивать ружье нельзя, ты можешь рыбу испугать. Это, то есть вот у тебя голова самая первая, твоя голова, глаза, нос.
Ну и катушка на ружье, я так понимаю, да?
Катушкой.
Потому что рыба все-таки крупная, как бы надо...
Ну, у меня товарищ стрелял без катушки на 17 амур, но он легковесный товарищ, но на 17 амур его прокатил, вытащил его из камыша и еще и по лиману прокатил.
Ну, вот я
что-то... Это хорошо, он его удачно стрельнул, а если бы где-то в мягкие ткани он просто разорвался...
Ну, либо рыба бы ушла, да, либо ружье можно было потерять.
Ну, да, гоп-стоп. А так, конечно, да, катушка, в принципе, актуальна на любом ружье. Так.
Да, я как-то без катушки поехал тоже с другом нырять. И поехали на Самов. Он такой смотрит на ружье, говорит: слушай, я, говорит, за тебя переживаю, катушки нет. Говорит, мне за тебя страшно. Вот. Ну, собственно, крупных Самов не было, там 5-7 килограмм были. А такого здорового, там, на 20-ку, который сможет прокатить по лиману не было. Вот. Не, но в общем, после этого катушку поставил.
Ты прислушался, да, все-таки?
Да.
Хорошо. Ну что ж, в принципе, на этом все. Я задал все те вопросы, которые хотел. Если есть что у вас, ребята, добавить из несказанного, то прошу. Олег?
Ну, в принципе, что я могу сказать? Это ж мы в любом случае говорим на, как говорится, на широкую аудиторию. В любом случае, я считаю, если есть у человека желание, то нужно собирать вещи, брать лодку и ехать. Ехать не столько за рыбой, а сколько вообще за общим состоянием души. А рыба, она ж, я мог ее не увидеть, другой ее увидит. Ну, в любом случае, как говорится, нужно ехать, нужно стрелять по возможности. А то, что мы до этого разговаривали про экологию, про запреты, это, конечно, вообще тема, и это из наболевшего, вот то, что я бы хотел именно от себя сказать. Вообще, это меня всегда гнобило, то, что вот несправедливость, когда обжегшись на молоке, дует на воду. Но если есть, конечно, возможность именно вот этого подводных охотников сообщества как-то воздействовать на ситуацию, то, конечно, было бы неплохо, а то и здорово было бы, конечно.
Есть вполне законные механизмы, как с этим бороться. Но проблема в том, что никто из нас этого не делает.
Согласен. Но тот же Владимир Владимирович, наш небезызвестный президент, он же сам сказал, что кто соберет 100 тысяч подписей, закон вносится в Думу на рассмотрение. То есть вода камень точит.
Ну, я думаю, что тут единственный способ, это один человек ничего не может, если подводные охотники действительно создадут свою какую-то ассоциацию. У нас это все пока что базируется на клубах. Вот с предыдущими попытками внесения каких-то некорректных пунктов в правила рыболовства боролись именно силами клубов. То есть собирали подписи, участвовали в общественных слушаниях и добивались того, что нужно. Здесь, я думаю, все то же самое.
Если есть возможность, нужно ее использовать и собирать сообщество. На то и сообщество, на то мы и люди, чтобы, как говорится, думать и общаться и разговаривать между собой.
Потому что рыбаки, они, я так понимаю, у них более мощное сообщество, их больше численно. И они часто лоббируют какие-то вещи, которые им интересны. Это происходит везде. Соответственно, охотники тоже должны отстаивать свои права и добиваться справедливости.
Конечно.
Игорь?
Да, собственно, все сказали. Не забывать про технику безопасности еще. И все будет в порядке.
Техника безопасности должна быть на самом высшем уровне всегда.
Угу.
Это однозначно.
Ну, хорошо. Надеюсь, что мы достаточно полно раскрыли эту тему. Получилось даже по времени немного больше, чем я планировал. Наверняка осталось что-то, что мы не рассказали, но я думаю, если есть среди наших слушателей те, кто имеет опыт охоты в лиманах, они сегодня нас послушают и напишут в комментариях, поправят нас и дополнят. Вот. А если у вас, дорогие друзья, появились какие-то вопросы, пишите их в комментариях к этому выпуску. Я надеюсь, что ребята не откажутся на них ответить. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо всем, кто нас слушал. Это было «Водолаз Радио» и подводные охотники из Краснодара Олег Горобцов и Игорь Лебедев. Игорь и Олег, я благодарю вас за то, что вы поделились своим опытом. Спасибо, что рассказали о том, что знаете, рассказали интересные истории, захватывающие и будоражащие воображение. Действительно захотелось увидеть всю эту красоту, попробовать
поохотиться. Рады поделиться всегда.
Спасибо вам. И до следующих встреч. Надеюсь еще услышать вас в нашем эфире.
Да, тебе, Саш, тоже спасибо.
Счастливо.
Всем до свидания.
Спасибо.
Всем пока.
Спасибо. До свидания.